Учить истории. Этот вопрос сам по себе становится частью истории, по крайней мере, новейшей. Как рассказывать про Ираклий II и Георгиевский трактат? Кто должен писать учебники? Как вообще определяются правила игры в преподавании истории? Можно ли действительно преподавать как чистую науку в школе и даже в институте или университете? Все эти вопросы мы обсуждаем сегодня за некруглым столом с нашими гостями, литературоведом Заалом Андроникашвили и историком Ираклием Хватагиани. Ираклий, я начну с личного вопроса. У вас в школе был хороший учитель истории? Вам хорошо в школе преподавали?
Довольно, но это 90-е годы, и тогда уже как-то в высшем классе новые учебники появлялись, и старые уже не потребляли, и невозможно было вот таких старых учебников употреблять, но все равно вот таких индоктринаций пока не бывало. Уже советского модели и нарратива, конечно, не использовали, и была попытка, что вот как рассказать все эти истории иначе. И вот кое-какие учебники уже были готовы, и я лично интересовался с историей и хорошо учился, но, конечно, разные опыты с разными друзьями были вокруг. Для кого-то это было чересчур неинтересно, как обычно.
Зал, я вам тоже так спрошу, потому что на самом деле я сейчас с вами перейду к своей личной истории. Потому что я помню, что в начале всего как бы, изучения история была ужасно интересна не только мне, но и самым отъявленным там, бездельником в классе. Но это очень быстро сошло на нет. Вот поэтому у меня к вам два вопроса. Во-первых, что это за такая магия истории, которая интересна даже там, тому, кому больше ничего не интересно поначалу? И почему, собственно говоря, так быстро это все сходит на нет?
Ну, вопрос, конечно, в том, почему это сходит на нет, потому что у меня тоже была, как у меня тоже был замечательный учитель истории Давид Джафаридзе, если он послушает эту передачу, мне бы хотелось передать ему большой привет. И меня тоже, как бы, я учился в школе в последних классах уже в конце 80-х, закончил в 90-м году, и это уже была не такая неиндоктринированная история. И вот в той школе, в которой я учился, мы уже практически не проходили вот этот последний очень политизированный исторический курс обществоведения и таких вещей. Просто занимались, в принципе, хорошей историей. Но я думаю, что вот эта магия истории, о которой вы говорили, она идет из как бы сродства исторического или нарративного сродства истории и литературы, может быть, да, потому что, ну, это рассказывание истории, и рассказывание истории, наверное, один из самых древних культурных как бы механизмов человечества, да, то есть мы рассказываем все время друг другу какие-то истории, и вот эта макроистория или большая история или история нации и так далее, это как бы вот этот наш древний инстинкт передавания как бы, не знаю, культурного наследия, передавания собственного опыта и так далее, да. И вот эта магия, в принципе, вот поэтому даже для любого человека, которому вообще-то, может быть, никакая наука, и тем более гуманитарная наука, не интересна, может быть, интересно вот такое рассказывание. И вот грузинская история, Ираклий, наверное, тоже подтвердит, очень часто скатывалась как бы к такой романной форме. Есть такая книга Левана Саникидзе «Сабли без ножен», которая, ну, практически очень популярна и очень, как бы, ну, как какой-то на очень таком простом, примитивном, героическом уровне рассказывает историю Грузии. И эта книга была очень популярна и была бестселлером в поздние советские годы. Но вот я не совсем понял, почему она сходит на нет и когда она сходит на нет. Что вы имеете?
Я как раз хотел спросить, почему это увлечение, оно очень быстро сошло на нет у многих очень. Очень
Ну, у меня...
интересно. По крайней мере, у меня. Вот то, что я наблюдал очень у многих моих друзей. А, в общем, как бы очень быстро это превращается либо в какую-то скукотища, либо, ну, как-то уже, ну, а, собственно говоря, чего нам это изучать? Ну, на все это смотрят, там, как это, с насмешкой горькую обманутого сына, проболтавшегося отцом, да? Это тоже элемент есть. А вот это, как бы, существует такой синдром в преподавании? И нужно ли его как-то учитывать?
Я, честно говоря, не знаю. То есть, в принципе, я думаю, что история, ну, по крайней мере, вот И в Грузии, и в Германии, да, вот в этих странах, где я живу, она как бы довольно жива и жив интерес к ней, хотя очень разный, да. Вот немцы, например, с большим удовольствием читают очень толстые такие книги, исторические книги, в смысле не только исторические романы, но и вот действительно такие
Вы
книги.
берете книжки, а я говорю, а я беру школу.
А, вы берете школу, да, и
Да, я
в
беру
школе
школу,
задаетесь,
конечно.
ну, потому что, ну, в принципе, я не знаю, могу вам предложить очень простое свое объяснение, да, то есть там в шестом классе вы учите средние века, там, я не знаю, там, фехтование, там, я не знаю, какие-то там рыцарские турниры и так далее, а потом вы переходите уже практически к истории, которая очень близко находится к современности. Чем ближе эта история находится к современности, тем, скажем, и чем меньше дистанция, тем меньше исторически, возможно, ее воспринимает, скажем, средний школьник, да, говоря о моем школьном опыте, да, то есть меня современная история тогда интересовала намного меньше, и средневековая интересовала намного больше. Сейчас это наоборот, но вот для школьника, наверное, вот это такая большая историческая дистанция более интересна, потому что ну, там происходят вещи, которые могут оказаться более интересными.
Дайте
Может, я...
слово практику, потому что я смотрел, что вижу, что Ираклий качает головой, и ему, по-моему, есть или что уточнить, или что возразить.
Пожалуйста.
Да, просто так жаль, и я уже давно не так активно вовлечен, как в школе это преподается, потому что я не преподаю в школе, только в университете. Конечно, коллеги работают, и как-то под фокус нашей деятельности, конечно, попадал вопрос, как представлена современная история 20 века, 19 века, история Грузии в школьных учебниках и как преподавают. Да? И исходя из этого, конечно, какая-то часть практики нам известна, и это вопрос того, может быть, новые и новые поколения, потому что у нас уже это наблюдается, что вот... Сегодняшние дети, которые в школе, они очень отличаются от нас, от нашего поколения. Конечно, вот эти различия играют свою роль. Это уже дигитальное поколение, у них уже другой язык даже и другая манера общения и так далее, и так далее. И очень как-то трудно оценить представление или их вкус вокруг истории, что им интересно, какой период. И это из-за того, что вот такие активные исследования не проводятся, что вот каково их идентичность по этой направлении. Но настолько мы как-то наблюдаем, очень трудно сказать, может быть, сейчас уже последние десятилетия интерес современной истории возрастает, но это еще вопрос. Интерес есть и возрастает, но что школа предлагает и кто преподавает. Да, конечно, это вопрос поколения учителей, которые уже в возрасте и в глубоком возрасте, к сожалению, их идентичность, их манера преподавания, это просто не как-то за рамки критики, и все эти экзамены для учителей, которые проводились для сертификации, вопиющий это материал, что абсолютное большинство педагогов уже не могут соблюдать все эти стандарты. И, конечно, в этом среде, когда мы говорим, что нет индоктринации, мы подразумеваем, что это вот в советском тоталитарном стиле и все эти идеологизации, марксизм, ленинизм и так далее, конечно, это удалимся, но новые подходы, вот такая классическая осмысление вся истории и все эти этапы и периоды, конечно, не так
Хорошо, отражается в учебниках и потом практике преподавания в школе. Учебники были ужасные, конечно, в начале 2000-х. И исходя из того, что научная работа не продвигалась, особенно в нашей сфере, это современная история Грузии, иногда вот, как это сказать, спрос или задача, поставленная со стороны Министерства образования или государства, в общем, была такова, что вот покажите истинное лицо новейшей истории, оккупация и тоталитаризма советский, но исходя из того, что информация, знания отсутствовала, рамка была такая, но, по сути, нарратив оставался типично советский. Ну, это может быть звучать как парадокс, но это было. Потом уже в течение 2010-х и в начале 2020-х, конечно, этот вопрос уже не так устрашалось, потому что и исследование продвигалось, новая информация появлялась, вот нарративы уже начинали как-то измениться, и это отразилось в школьных учебниках. Уже было что-то
Ира, ты
как-то
простите, я здесь уточню.
переработать.
А как формируются эти нарративы? Ну, в советское время эти нарративы, понятно, формулировало Политбюро, да, грубо говоря. А вот, ну, понятно, что, значит, новая революционная независимая власть, победа, значит, уход из Советского Союза. Понятно, тоже нарративы, их построение примерно такое же, содержание немножко другое, зеркальное. Вот когда страна более-менее нормализуется, и государство становится более-менее понятным, как формируется запрос на преподавание истории?
Ну, это очень
Я
такое.
еще поясню, тоже, извините, я продолжу, потому что я, признаюсь, я тут тоже стал, значит, занялся педагогическими исследованиями, и я обнаружил, что есть какие-то довольно разные подходы, и даже среди как бы развитых, условно говоря, стран, да, скажем, в Германии один стиль, на европейском севере другой стиль, там в Японии третий стиль. Вот что, вот как из этого можно вычленить общие подходы государств, какие они должны быть и чем они диктуются?
Ну, это очень такой комплексный вопрос, и для зрителей, слушателей, конечно, это будет чуть-чуть трудно понять, потому что у нас такая ситуация, вы упомянули, что вот когда нормализируется государство, да, ну, для нас это как-то недостижимо уже давно, потому что нет такой долгий период, когда все эти институты, все эти структуры как-то свободно и профессионально работают. Они всегда подчиняются политическому влиянию правящей партии и не только партии, а внутриклановые там разборки есть, кое-какой час кланов побеждает, и потом они назначают новые люди, и они по-своему как-то преобразуют все в данном министерстве.
Но ведь
Вот это.
идеологически это примерно одни и те же власти, на самом деле. Как бы мы ни отличали
Но
президентскую мечту от остальных.
это отражается на то, что вот когда уже какая-то часть реформы уже инициировался и создали стандарт преподавания, в том числе и по направлению истории, потом уже окажется, что вот новые подходы, новые начальники хотят все заново, и это очень-очень быстро меняется, и, конечно, это не консолидированная какая-то как-то
Позиция.
отход, и не такой определенная рамка и никакой нарратив, вот, чтобы понять, что власти хотят. И с одной стороны, это, конечно, очень трагично, когда у государства нет такая зрелая программа обучения, и в том числе по направлению истории, но с другой стороны, это содействовало тому, что вот не было монополизирован нарратив, и раз школьные учебники печатали по линии разных издательств, и потом министерство только грифировало, так было возможно, что вот все эти как-то подходы, все
Сейчас мы к
предприниматели,
этому, к чему
все.
сейчас мы вернемся. Я хотел продолжить эту тему с залом. Зал, ну, к чести советской власти, она прекрасно знала, чего она хочет от преподавания истории. Мы знаем, чего хочет нынешняя власть. Ну, нынешняя власть, я беру широко, да, начиная с первой постсоветской власти, да, вот, ну, начиная с Саакашвили, да, вот сейчас мечтают. Они понимают, чего они хотят от истории?
Грузии. Да, в принципе, я думаю, что довольно четкое понимание было. Ну, в принципе, вот как Иракли говорил, и как вы тоже говорили, такая, в принципе, нарративная модель, выработанная для грузинской еще истории, еще товарищем Сталиным, да, вот вы знаете, что была такая очень важная встреча в 1945, по-моему, году Сталина с двумя ведущими грузинскими историками Николаем Бердзанишвили и Симоном Джанаши, где они практически выработали вот нарратив грузинской истории, которым мы пользуемся до сих пор. Этот нарратив подразумевает, что они не сидели, не писали все там я не знаю, до исторических времен, до 19 века, но это были такие шарнирные важные пункты. Да? И вот один из таких важных пунктов, например, был вот царь Иракли II и Георгиевский трактат и момент присоединения к России, который и сейчас тоже очень сильно обсуждается. И вот на этом примере можно показать, кто что хочет, скажем, от истории исторического нарратива. Да? Ну, Иракли II был очень, не только очень важной фигурой, но и очень обсуждаемой, начиная с 19 века. И вот это его решение, Георгиевский трактат, заключить Георгиевский трактат с Екатериной II, обсуждался еще вот в начале 19 веке, было ли это решение правильным, было ли оно неправильным и так далее. Да? Вот, ну вот в сталинской концепции, конечно, это он был прогрессивным царем, потому что он как бы увидел, что связь с Россией, трактат с Россией, это, скажем, будущее Грузии, и он как бы поставил Грузию на эти рельсы, которые привели потом к установлению советской власти и так далее. Вот это был сталинский нарратив. Да? И вот наоборот, скажем, диссиденты 80-х годов, они сильно критиковали это решение Иракли II по противоположным совершенно причинам. Вот Левен Бердзанишвили, который у вас тоже был частым гостем в передаче, мы вместе тоже выступали, он относится к критикам политики Иракли II. И вот после какой-то его лекции на него навалилась практически вся правительственная пропаганда, как раз
Уже
из-за...
вот сейчас, в новое время или еще тогда?
Я имею в виду вот это, ну, где-то несколько месяцев назад, может, год, даже не год. То есть мы читаем практически нынешнюю нарративную политику, исторически нарративную политику нынешней власти. И вот для них, опять же, вот царь Иракли становится вот такой таким проекционным экраном, на который они проецируют свою еще недостаточно высказанную пророссийскость. Да, хотя, вот опять же, нужно подчеркнуть, что к реальной политике царя Иракли это никак не относится. То есть мы сейчас обсуждаем не его, а мы обсуждаем, как его трактуют разные исторические нарративы. То есть это понимание, в принципе, существует у всех, можно сказать, существует и существовало у всех,
Властей.
как их назвать, да, властей, наверное, да, не правителей Грузии, у всех властей, и у Саакашвили, например, это был вот этот нарратив оккупации, которого до этого не было, и который, ну, в принципе, это музей оккупации, это как бы такой вот тоже музей вот этого нарратива, да, то есть особенная трактовка советского периода грузинской истории.
Вот сейчас мы. Да, а вот
И
как раз.
это отражается в каком-то смысле и в какой-то степени даже и вот в учебниках, исторических учебниках. И сейчас приняли вот новый закон об образовании, так называемая деформа, как ее называют в Грузии, которая в том числе предполагает, что снова Министерство образования будет выпускать только один
Сейчас мы к учебнику, сейчас, зал, мы к учебнику вернемся. Мне просто сейчас очень хочется спросить у Ираклия. Ираклий, а как надо преподавать историю Ираклия II? Вот этот сюжет, он, ну, не то, что он основополагающий, но он как вот такой вот очень яркий, как в капле воды в нем можно отразить, собственно говоря, все принципы преподавания. Как бы вы вот описали правильность или неправильность, или как, вот как бы вы учили в каком-то классе, не знаю, в 7-8?
Ну, я лично как-то склонен теми методологии преподавания, которые сейчас мейнстрим или в Германии, или в Западной Европе, что так авторитарный такой подход, что вот я знаю истину, я преподаваю вот этот текст, вот это один учебник, и все было так, это как-то не работает. Да, и это комплексный вопрос, как втягивать детей, будущие граждане, чтобы понять, каково была реальность данной эпохи, какие факторы действовали и каково было принять решение, какие культурные моменты имели значение, и чтобы они, собственно, себе как-то поставили этот вопрос и пришли к заключению. Вот. Потому я говорю, что вот до этого так или иначе оставалось пространство даже в государственных школах, публичных школах, чтобы если учитель был мотивирован, чтобы предпринять такие подходы, он или она смог бы так сделать. Но сейчас уже вот новая, это так
Извините, а
называемая реформа.
извините, а как формируется? Кто и как формирует это пространство? В какой степени его формирует учитель? В какой степени государство, министерство просвещения и так далее?
Сейчас уже ясно видно, что это решение со стороны власти. И когда мы говорим власти, я как гражданин разделяю это мнение, что они нелегитимны, потому что выборы не состоялись и так далее, и так далее. У нас сплошные репрессии и
Ну,
прямой
мы сейчас
такой.
теоретически рассуждаем вообще о принципах
Да,
власти.
и потому я говорю, что это в рамках вот таких тенденций, чтобы они хотят вот такой риски и эксклюзивный контроль всех сфер государств, в том числе и образования, и школы, и как преподавать историю, это уже ясно, что они сказали, что никакой там мультиперспективность, там будет один нарратив, это будет производство с рук Министерства образования. Министерство образования создает группу, которые напишут эти нарративы, конечно, провластные, контролируемые такие, так называемые специалисты, и это все. Потом всяческое пространство для учителей в школе будет как-то упразднено, чтобы вот это грифированный, санкционированный учебник, и вот новая программа, вот часы, среди которого вы должны пройти вот этот вопрос, и все. Вот такая будет реальность, так они хотят. Вот такое сейчас измерение. И так там нет никакого места для инициативы снизу вверх, такие акторы, как
Советский вариант, по сути.
да, это вот полный ход назад к советскому прошлому, и вот синхронизация с
Но в
реалией
отличие, вот
власти.
я уже задал этот вопрос залу, я вам тоже его задам. А в советское время власть знала, что хотела. Эта власть же до конца не понимает, что она хочет. Вот то, что вы называете нарративом, он же даже не сформулирован, на самом деле, если я правильно понимаю.
Уже ясно и видно контуры вот этих нарративов, более ясно, что они не хотят все, что связано с современной историей, борьба за независимость, это как 19 и 20 век, это как модернизация грузинского общества, появление политической партии, идеи вокруг независимости, это борьба против метрополии России, Российской империи, потом Первая республика Грузии, потом оккупация и потом движение сопротивления. Все это будет под табу. Это не тема для обсуждений. Надо все поставить в таком как-то на вкусе, как вот Заар говорил, что вот, например, это тоже из советского подхода, что вот Ираклий II Вот это мудрое решение, что Россия это спаситель Грузии и так далее, и так далее. Исключить все эти болезненные части, которые связаны с Россией, и колониализм, и оккупацией, и тоталитаризм, и так далее, и так далее. И даже они прямо говорят об этом, что они включают в рамки вот этого нарратива очень близкий период, как, например, война 2008 года между Грузией и Россией.
А сейчас
Вот
это я тоже,
там.
когда сейчас мы тоже вернемся, сейчас я спрошу зал, я, как всегда, поработаю немножечко адвокатом дьявола, а вообще можно историю преподавать как чистую науку? Вот насколько это действительно реально, а как физику, даже как литературу? А ведь государство везде как-то заинтересовано, да? Здесь Ираклий в какой-то момент произнес слово «идентичность», и государство полагает, что оно, история формирует в какой-то степени идентичность. Для меня это не очевидно как раз, потому что мне немножко кажется, что это немножко переоценено. Вот, но тем не менее, как бы стоит за вот эта задача. А насколько и все, на самом деле, во всех государствах, все-таки государство с особым вниманием относится к преподаванию истории. А вот моя адвокатура как-то на вас подействовала? Что вы ответите?
Ну, как бы гуманитарные науки невозможно преподавать как науки естественное, да, то есть там всегда будет различие между историей и физикой, и, ну, даже вот, скажем, в смысле
Даже
науки,
литературу, что вам ближе.
даже в смысле науки мы уже далеки очень от того, что это как бы объективная наука, не зависящая от каких-то внешних человеческих факторов, да? Да, то есть даже в смысле физики это не совсем так. И тем более это не так в смысле истории. То есть историю никогда невозможно будет преподавать даже на том уровне, на котором возможно преподавать физику, потому что, ну, существует очень много точек зрения, очень много исторических книг по, ну, у очень многих историков очень разные мнения по поводу одних и тех же исторических явлений. Да? И возможно, что, ну, по крайней мере, вот этот современный или современный европейский, скажем так, подход, он, Ираклий вот использовал этот термин, да, многоперспективность. То есть школьнику предлагается несколько перспектив на один и тот же вопрос. И вот это заменяет, скажем, вот эту научную квазиобъективность естественных наук, заменяет вот это многоперспективность, что можно посмотреть на этот вопрос таким образом, с этой перспективы и так далее. Простите, я не расслышал.
Технологически этого как добиться?
А технологически, вот в книге по истории, например, это прямо так описывается, да, вот у вас есть, скажем, вот историк А думает об этом, это историк Б думает это, историк С думает вот так, и у школьника существует, как бы нету вот этого одного исторического нарратива, скажем, да, и вместо этого одного исторического нарратива есть несколько перспектив, несколько взглядов на один и тот же вопрос. Но я согласен с вами в смысле вашей адвокатуры дьявола, в том смысле, что, конечно, все-таки государство всегда находит какие-то пути, скажем, более сильно подсвечивать какие-то точки зрения и не подсвечивать какие-то, да, например, вот в Германии преподавание периода национал-социализма, оно, скажем, довольно, ну, какая-то, может быть, многоперспективность, да, то есть нельзя же там говорить, что вот Холокост с какой-то точки зрения мог, или есть люди, которые смотрят на него так-то и так-то, вот там этого нет, скажем, да, я думаю, что правильно, что нет, потому что, ну, какие-то границы высказывания все-таки существуют. Но, в общем, вот этот многоперспективный подход, он довольно-таки, ну, он более, скажем, более подходит к нашему современному миру, чем вот этот мононарративное объяснение, такой мегаконтроль над прошлым, да, потому что, ну, вот историческая книга по истории или учебник по истории – это способ государства или возможность для государства контролировать не только настоящее, но и прошлое, и через прошлое потом контролировать настоящее.
Ираклий, а вот как раз хотел по этому поводу спросить. А когда кончается прошлое и начинается настоящее? Вот война в Абхазии, война 2008 года. Это прошлое или настоящее?
Ну, это можно считать, что это прошлое объективно, что уже определенные года прошли, и можно как-то попытаться что с дистанции рассуждать, но
Но вот есть комиссия Цулукяни, которая рассматривает не в
Да,
историческом.
я потому упомянул вот этот кейс, можно сказать, но это вопрос, я понимаю, вот ваше вот намерение, что есть такие процессы, которые до сих пор продолжаются. Мы не можем как-то суммировать, что вот это уже завершилось, это осталось где-то в глубоком прошлом, и это на нас не так прямо влияет, да? И, конечно, это такие очень близкие тенденции и процессы очень-очень трудно вовлечь или в учебник, или найти подход. Я лично помню, когда мы говорили, что вот 90-е, когда я в школе учился, какие были учебники, и когда вот эти новые учебники появились по истории Грузии, конечно, там и была часть, последняя часть о современности. Президентство Шеварднадзе и так далее, и так далее. Это было очень смешно для даже детей. Так, там все было упрощено и так стандартно взорвалось, потому что это было еще время Шеварднадзе, когда вот эти учебники напечатали. Вот еще был скандал несколько год тому назад, несмотря на то, что это уже конкурентная там рынок был, и разные издательства, разные учебники и нарративы предполагали для школьных учителей. Одна издательство напечатал книгу, где был обзор 2012 года, смена власти после выборов, и там очень коротко было как-то оценена личность Иванишвили, де-факто правителя страны, олигарха, пророссийского происхождения и практики сейчас, и таком так-то розовым цветом он был там представлен, что уже общество и определенная часть общества возмутилась, что как можно вот так в школе его представить. И это вокруг нас, это уже не законченный какой-то часть истории, что вот так оценить однобоко, да? Вот такие, конечно, реалии есть, но это для всех, это не для эксклюзивно Грузии болезненный вопрос. И, конечно, можно сказать, что, может быть, мы поставим какую-то рамку, что через вот этой рамки еще рано обсуждать и констатировать какой нарративы, но это я всегда склонен тот подход, что это должно быть естественно. Профессиональная среда, историки, учители, разные.
Вот как раз по этому поводу, простите, последний вопрос по залу, потому что у нас осталось буквально 4 минуты. Вот вернемся к особенностям магии и истории, да, потому что, ну, в физике там консенсус понятен, он определяется там тремя законами Ньютона. Даже в литературе есть какой-то общий консенсус, что и как примерно преподавать, и что говорить, там, не знаю, про Грибоедова, Руставели. А в истории кто как определять вот эти контуры допустимого? Вот кто формирует правила игры? Потому что вот здесь правила игры могут быть самыми разными. По-вашему, кто и как должен это делать? 3,5 минуты.
Я не думаю, на самом деле, что мы даже в литературе это знаем, но в истории как бы того, чего не было, скажем, в Советском Союзе, да, или не было на том тех рамках, в которых это могло быть, существует историческая наука, да, существуют историки, которые занимаются профессионально этим делом. И вот они создают вот это поле и эти рамки, да. Вот в Германии был, например, в 80-х очень известный такой историкер-штрайт, да, диспут историков, и он обсуждался на вот практически государственном, федеральном уровне, можно сказать, да, и вот эти темы, они иногда, обсуждали их, скажем, профессиональные историки, а не партии правительства, да, вот в этом, в принципе, и разница, и вот в Советском Союзе, опять же, мы видим это в России, увидим, скорее всего, и в Грузии, появляются вот эти касты каких-то прикормленных около государственных историков, которые потом тиражируют вот этот правительственный нарратив, да, это как-то такая мутация, исторического дискурса, и уже как бы это попадает потом как-то еще и в учебники. Но на самом деле рамки создает более-менее профессиональная наука, то есть люди, которые этим занимаются, скажем, профессионально, не обязательно академически, но профессионально.
Как нужно преподавать историю, мы сегодня обсуждали с историком Ираклием Хвадагиани и литературоведом Заалом Андроникашвили.